Глава 5. Мое сокровище. Сундучок пришлось все же поискать. Не став возиться лично, я задействовал своего крота, и вскоре тот притащил мне единственный артефакт, что имелся в зале. Амулет у ворота. Смещает владельца в сторону при внезапном ударе, который он не заметил, уводя с линии атаки. При срабатывании расходует 30% резерва маны владельца. Активируется снова спустя час. Ну что сказать, не зря Тимпул мне чуть ли не подмигивал, торопя заняться этим данжем. Приз из сундучка мне очень понравился. Ничего похожего в продаже я никогда не видел. А если бы увидел, немедленно бы начал собирать деньги на него. Уж больно штука хорошая. Да тот же Галатиан сегодня не погиб бы, имея он эту штуку при себе. Единственный момент, похоже, есть и подвох. Если амулет забирает 30% резерва маны, то он может не сработать, если маны в резерве осталось меньше этой цифры. Да, точно, не сработает, судя по описанию. Получается, такой резерв должен стать неприкосновенным. Амулет я тут же накинул себе на шею, такая полезная вещица теперь всегда должна быть со мной. И, выйдя из данжа, отправился в Бантосу. Заходя в грот, подумал, интересно, что чуйка Галатиана сработала негативно на идею идти к алтарю кровавых колдунов в гроте. Но не сработала на этот данж, в котором его в итоге сразу же и убили. Может, и нет у него никакой чуйки, к которой стоит прислушиваться. Подумал также, что напрасно заморачивался с лианами на паутине в туннеле. Оборотни оказались не такими и умными, так что, скорее всего, не заподозрили бы ничего странного в свисающей со свода паутине и вошли бы в туннель. Получается, что, возможно, я зря возился с этими лианами. У меня вообще сложилось впечатление, что, обращаясь в свою животную форму, оборотни утрачивали способность к сложной интеллектуальной деятельности, полагаясь больше на огромную силу и скорость. Надо будет уточнить у какого-нибудь местного эксперта, правильно ли я понял, поскольку нет никаких гарантий, что они мне снова не попадутся. И лучше точно понимать, как у них все устроено. Мой трюк, когда я прикинулся раненым, чтобы избежать длительного и нудного прочесывания данжа, помог сэкономить немало времени. Время было вечернее, но мои соратники успели только немного расслабиться после возвращения с прокачки. Да и Галатиан совсем недавно вернулся с круга воскрешения.
«Что, все? Ты так быстро завалил всех оборотней?»
— неподдельно удивился он. Я хотел было задать встречный вопрос о том, откуда он знает про оборотней, раз погиб так внезапно, но вспомнил, что при гибели в логах отображается, кто тебя угробил, и вопрос тут же отпал. «Ага. Жаль ли, что тебя так быстро вынесли?» — ответил я.
«Ну да. Но ни одного шанса уцелеть не было», — согласился он. «Вот я иду рядом с тобой, а вот уже лечу в темноту, да еще вниз головой, так крепко зажатый в чьих-то лапах, что и не пошевелиться, и мне перегрызают горло». Кровь заливает глаза, которые и так от боли чуть не вылезают из орбит. 4 секунды неуязвимости оттюкало, и все.
«Красочно описал, аж жуть!» — покачал головой я. Галатиан поднял руку, позывая к нашему столу официантку, а я решил разжиться информацией от Галатиана, который после того, как погиб, вполне мог посидеть в ожидании воскрешения в интернете, и спросил его. «Есть уже новости про битву на подземной базе. Известно, чем там все закончилось?» Доступные мне внутренние игровые ресурсы были слишком бестолковыми, чтобы рассчитывать на них в плане получения адекватной информации. Все, что на них было, писалось, исходя из того, что все читают основную инфу на ресурсах в интернете, поэтому там можно было наткнуться только на случайные замечания. Возиться часами, чтобы собирать по обрывкам адекватную информацию о происходящих в игре событиях, мне было откровенно влом. Галатиан как-то уже и привык, что я постоянно расспрашиваю его, вместо того, чтобы посидеть самому пару минут в интернете. Поэтому ответил с охотой, продемонстрировав, что действительно в курсе событий.
Основные силы гномов, эльфов и орков смогли выжить и отступить порталами, когда истек срок наложенных армией нежити дебафов. Это была беспримерная тактическая победа в тех сложнейших условиях.
Словно камень упал у меня с плеч, НПС выжили. «Но как они умудрились?» — удивленно спросил я. «Я же там тоже был, и это был ад!»
Пишут, что когда король гномов догадался, что врагу известна схема устройства базы, он отвел максимально глубоко все отряды, которые успели спастись после того, как враги ворвались через проложенные или захваченные туннели, и велел заваливать все ходы, которые вели к отступившим силам. Завалили сотни метров, и нежить просто не успела прокопать новые туннели сквозь завалы до истечения времени наложенных дебафов. Ну и, как ты, наверное, знаешь, такие мощные дебафы дважды подряд в битве один и тот же враг накладывать не может. Так что, дождавшись их истечения, выжившие просто открыли порталы и отправились подальше с разрушенной базы.
Про то, что дважды нельзя накладывать такие дебафы, я не знал. Полезная информация. Тут же прикинул ситуацию, в которой сам оказался на базе. Если бы знать, как все сложится, можно было бы просто отступить вглубь. Король гномов оказался непрост, уже дважды спас войска и союзников в очень сложной ситуации. Если в третий раз рядом с ним влипну, получается, надо просто тусоваться рядом с его тушкой, чтобы иметь повышенные шансы выпутаться благополучно. Но тут же решил, что по итогу все лично для меня оказалось тоже неплохо. Разжился с суперским легендарным артефактом, который не мог найти в продаже. Неплохо прокачался, поднял репу у эльфов, и это будучи гномом. Могу еще и какую-то награду получить в будущем у короля Ангреда за спасение ушастых, если лорд-протектор не обманул и будет действительно хлопотать перед королем об этом. Не, это того стоило. Задумался и о том, почему же король эльфов не участвовал в той битве. Пришел к выводу, что явно это какая-то интрига с его стороны. Больным он явно не сказался, выглядел он неплохо, и все это могли видеть. Может, подозревая о том, что битва закончится плохо, отправил на нее полководцем своего врага, которого надо было скомпрометировать. Эльфы с их бессмертием — те еще интриганы. И это я еще и по знакомству с Фунуаром понял. Как мы с ним от дружбы к вражде стремительно перешли, если вспомнить. Нашлось у нас с Галатианом и несколько минут, чтобы наедине переговорить о моей непростой судьбе. Разговор этот действительно назрел. Я уже видел, что Галатиану все более и более любопытно, почему, как он не зайдет, я все время в игре. И я понимал, что такому простому и открытому парню необходимо получить разумное объяснение, как это возможно. А также чувствовал, что если я начну загадочно надувать щеки, не отвечая на вполне назревший разумный вопрос, то он отдалится, а то и может вовсе исчезнуть с горизонта, решив, что я ему не доверяю. Пришлось изложить Галатиану придуманную версию о том, что я паралитик в специальной медицинской капсуле, подключенной к эгиде, поэтому все время и в игре. Вроде бы я, излагая эту историю, и врал человеку, которого хотел считать другом, но, как ни странно, от этого рассказа почувствовал немалое облегчение. Пусть всей правды я ему о своей судьбе сказать и не мог под страхом смерти, но теперь хоть кто-то знал, что я не такой, как все. При этом объяснение, что я паралитик, на деле стало версией лайт того, что со мной приключилось. Мое-то тело уже давно сгнило на кладбище. Глаза Галатиана, конечно, надо было видеть. В них плескалось море сочувствия, но, к счастью, не было никакой жалости. И я понял причину этого. В принципе, он и сам теперь собирался больше времени проводить в игре, чем в реале, учитывая увольнение с работы. А в Вирте я вовсе не выглядел тем, кого надо жалеть. Скорее, я стал для него кумиром, которому он стремился подражать.
«Так ты, наверное, хочешь накопить денег, чтобы все поправить с параличом? Собираешь на операцию?»
Задал он мне первый вопрос после того, как я изложил ему мою историю. «Пока такого способа нет. Даже за деньги», — ответил я ему. И тоже, в принципе, не соврал. Никакие деньги не помогут мне выполнить задание, которое становится все сложнее и сложнее, чтобы по итогу восстать из мертвых в реале. Но кто его знает, как все сложится в будущем, поэтому и денег я не чураюсь», — добавил я после небольшой паузы. «К счастью, ты видишь, что зарабатывать в эгиде получается неплохо».
«А на то, чтобы в этой капсуле лежать в ожидании, тебе точно хватает?»
— снова спросил он. «О, про это не волнуйся. Там все оплачено на десятилетия вперед», — махнул рукой я. Надо было убедиться, что он не станет копить на то, чтобы подарить мне или одолжить какую-то сумму, чтобы помочь с оплатой обслуживания несуществующей капсулы. А дальше Галатян эту тему свернул, и я понял, что не ошибся в нем. Он сообразил, что я предпочитаю общаться с ним с позиции гнома Троя, умельца на все руки, способного удивить и друзей, и врагов. И, в принципе, не скажу, что после этого разговора мы продолжили взаимодействовать как-то иначе, чем до него. Но главное, большинство острых вопросов в отношении себя я этим разговором снял. Затем Фандор подошел по поводу претендентов на вакантные места в охране шахт, и я тут же изъявил готовность принять их по одному в гостиной комнате своего дома. Фандор сам отобрал кандидатов, убедившись, что каждый владеет серьезными боевыми заклинаниями, так что мне просто надо было на коротке переговорить с претендентами, укрепив связи сеньора со своим работником. Одно дело отправлять НПС в шахты после разговора с Фандором, другое — после личной встречи с бароном, который им жизнь спас, и дружелюбного разговора с ним. Отношение к работе будет совсем другим. Только один из претендентов на работу охранником в шахтах, человек по имени Баретор 265 уровня, лет 20 на вид, туда не отправился. Читая краткую справку, подготовленную Фандором по этому кандидату, я увидел, что у него помимо стандартной боевой магии 5 уровня есть крайне интересное редкое заклинание «Песчаная буря», которое мне ранее не встречалось. Видимо, купил, так же, как и я в свое время купил крота или визуализацию. И неудивительно, что у него нашлись на это деньги. В справке говорилось, что он был сыном очень богатого барона до вторжения орд армии Ада. И его отец и братья погибли. Замок сравнен с землей, так что для него теперь и работа охранником казалась за счастье. «А насколько сильно это заклинание «Песчаная буря»?» — спросил я его. «Нужен ли песок, чтобы его можно было использовать?» Ответ на этот вопрос был чрезвычайно важен. Песчаные ландшафты не так и часто встречались. Если без него заклинание не действует, то не такое оно и серьезное. «Песок не нужен. Он появляется сам при касте заклинания», — ответил Бретор. «Я могу 5 минут держать в воздухе бурю из песка на территории в 20 метров высотой, в 100 метров шириной и 100 метров длиной. Если, к примеру, скостовать ее на деревья, то листьев к концу действия заклинания на них не останется, как и части коры. Правда, есть и ограничения. В замкнутых помещениях заклинания использовать нельзя». Меня такое описание впечатлило. Очень даже. В магии земли было заклинание 4 уровня самум, но я, опробовав его, не был сильно впечатлен. Песок в нем вроде и был, но видеть сквозь вызванный самум получалось вполне успешно. С ног он не сбивал, и по охвату территории он был раза в 4 меньше, чем песчаная буря у парня. Хотя так и должно было быть. Все редкие заклинания были 5 уровня, и по силе примерно так и должны были отличаться от заклинаний 4. «Баретор, а есть ли тебе смысл идти в шахту?» — сказал я. «Могу предложить работу в моем отряде. Сразу скажу, что она будет более рискованной, чем охрана шахт, но и более интересной. Кроме того, я обеспечу тебя намного более серьезным оружием, чем охранников в шахтах. Да и довольствие солидное». Парень просиял и согласился. Так что в шахты мы отправили запасного кандидата, а он отправился под руководством Фандора снаряжаться по стандартам моей личной гвардии. В дело я его решил не брать, пока принц не воскреснет, и у меня не появится время снабдить его достижением по временной неуязвимости. А Фандора потом поблагодарил за такого бойца и попросил и дальше собирать информацию о возможных кандидатах в наш отряд с такими ценными редкими заклинаниями. Фандор в ответ так многозначительно кивнул, что я понял, что такие обязательно будут. Чтобы усилить работоспособность моих рудокопов, я сразу велел их руководителям набирать в состав рабочих тех рудокопов, что владели и приличными боевыми заклинаниями или просто были хорошими бойцами. К счастью, таких работников у гномов традиционно было большинство. Сказывались постоянные ожесточенные войны с соседями, причем не только с орками, троллями или гоблинами, но и с гномами из других королевств. В Даблвир мы отправились с самого утра, сразу после завтрака. В холле таверны суетились, собираясь в дорогу обе смены рудокопов, но видно было, что настроение у них отличное. 20 воинов, что должны были обеспечить им охрану в шахтах, были проинструктированы. Фандор с самого утра снабдил их минимальным снаряжением, эликсирами и портальными свитками. Естественно, что мы не собирались каждый день отвозить и забирать обратно рудокопов с охраной. Тут бы уже о прибытии речи не шло, учитывая стоимость портальных свитков. Поэтому после отправки на место рудокопам и охране ставилась задача наряду с первичной разведкой месторождений и подготовкой их к добыче алмазов заняться строительством или поиском жилья рядом с шахтами. Была надежда, что жилье удастся найти, вряд ли рудокопы, что работали на этих шахтах раньше, жили далеко от них. Часть необходимых припасов брали с собой. Части я обещал подкинуть через несколько дней, когда отправлюсь туда с инспекцией первых результатов. Естественно, прихватив с собой весь отряд, сам я столько всего, сколько надо доставить, не утащу. Портал мы открыли в километре от грота, решив перестраховаться. Небольшая прогулка по лесу прошла мирно, в 300 метрах от грота мы остановились и дальше на разведку отправился в гордом одиночестве принц, взлетев над верхушками деревьев. Первая же картинка, которую я увидел, когда он поднялся над лесом, заставила меня нахмуриться. Вход в грот явно охранялся, вот только охрана была непривычной. Ненормально как-то, когда у самого большого входа в грот видишь рядышком троицу тигров, двух буйволов и огромного медведя. Объяснение такого странного собрания могло быть только одно. Кровавые колдуны после вывода армии ада из параллельного мира, лишенные возможности обращать на алтарях нечисть, взялись за животный мир. И перед входом в грот я имел дело с патрулем кровавых колдунов. Абсолютно лишенным интеллекта, но достаточно сильным, чтобы доставить неприятности, если к нему отнестись несерьезно. Тем более, что любой шум у входа вполне мог вызвать интерес продвинутых в интеллектуальном плане представителей кровавых колдунов и обращенных НПС, поскольку вряд ли этот зоопарк могли тут оставить без серьезного присмотра. Собственно, нас бы уже наверняка засекли, не дуй ветер от тварей прямо нам в лицо. С этим нам повезло, учуять нас не могли. Я приказал принцу слетать и проверить ситуацию у других входов, а сам, остановив продвижение отряда, задумался. Если у входа в грот такая охрана, то что тогда может быть внутри? Во время прошлой вылазки к алтарю первых противников я встретил лишь за пару сотен метров до него, а до этого все было чисто. Есть о чем задуматься. Принц пролетел через пару минут, подтвердив мне энергичными кивками, что у всех других известных входов в грот тоже есть охрана. Мало радости. «Можно попробовать пробраться в грот, сняв часовых у одного из второстепенных входов», — предложил я.
«А как сделать это без шума?» — спросил Галатиан. «Твари же при нашем появлении обязательно расшумятся, и им на помощь могут подойти нормальные войска. Я правильно понимаю?»
«Эти твари тоже не подарок, можешь мне поверить», — сказал я. «Приходилось уже с такими иметь дело. Предлагаю попытаться без особого шума выманить их на живца и поймать в мои фирменные невидимые ловушки».
«В качестве живца хочешь использовать одного из своих петов?» — сообразил Галатиан. «И какого из них?»
«Принца», — — ответил я. — Будет изображать, что крыло сломано, увлекая хищников за собой к ловушкам от входа. Принц недовольно на меня посмотрел, но я его взгляд проигнорировал. Скажу, хромать, подволакивая крыло, так и будет делать, никуда не денется.
— Ну да, попробовать можно, — согласился Глатиан. — Уйти мы отсюда всегда можем порталом, если что, так что надо попытаться обезвредить охрану.
Согласовав действия, отправились к другому входу, тоже хорошо расположенному с точки зрения дальнейшего продвижения к порталу. Но второстепенному. И я рассчитывал, что если удастся без лишнего шума разобраться со звериным патрулем у входа, то на дальнейшем пути будет поменьше охраны. Я начал потихоньку снаряжать невидимые ловушки в 200 метрах от входа, оставляя между ними небольшую безопасную дорожку для отхода Пета. Принц смотрел на мои действия хмуро, но запоминал диспозицию. Все остальные члены отряда замерли, как статуи. На таком расстоянии лучше не шуметь. Не надо проверять, насколько у зверей чуткие уши. Внезапно Фандор пробормотал.
«Очень плохо».
Я поднял голову от очередной ловушки, а он помахал ладонью в воздухе. Более прозрачного намека не требовалось. Я тут же сообразил, что дувший нам в лицо от скал ветер практически стих. Если он не начнет снова дуть в ближайшее время в прежнем направлении, наш запах может достаточно быстро добраться до чутких носов, обращенных кровавыми колдунами зверей. И вся наша маскировка тут же провалится. Я начал устанавливать ловушки еще медленнее, стараясь двигаться совсем уж бесшумно. Если нет ветра в нашу сторону, то и любые звуки из леса у грота будут слышны значительно лучше. На мое плечо легла ладонь Фандора. «Надо уходить», — прошептал он. «Ветер». И действительно, я почувствовал, что ветер начал дуть в сторону грота. Полный провал. Теперь наше обнаружение дозором неизбежно. «Уходим», — тихонько скомандовал я, и мы начали пятиться от грота. Но с надеждой, что вот-вот ветер переменится, мы останемся незамеченными, и можно будет продолжить операцию. Но наши надежды спустя 10 секунд разрушил мощный рык со стороны входа в грот. Волчий. В пятерке обращенных зверей там в охране был и могучий лесной волк. Ему спустя секунду ответило низкое по тону тигриное рычание. «Хакун, глянь-ка, что там происходит?» — тихо попросил я призрака. Принца высовывать над лесом не хотелось.
«Конечно, господин барон!»
— отреагировал тот и взмыл в небо. Мы продолжали отступать, а у грота звериных звуков прибавилось. Я уже не различал, кто из них какой издает. Хакун, повисев в воздухе над лесом, стремительно нырнул ко мне.
«Звери смотрят на лес, шерсть дыбом. Из туннеля выскакивают черти. Десятки чертей. Мы раскрыты».
«Открываем портал и уходим», — решился я.